Разрешите, господин капитан. Входи, Полин. Что наш черный шеврон? Сходу задал интересующий его вопрос комендант. Беды вроде ждать не след, но и особо доверять я ему не стал бы. Ясно. И откуда только свалился на мою голову этот идиот? Капитан был раздосадован последними событиями и не скрывал этого. Впрочем, было отчего. Он 20 лет провел в этих диких местах, прибыв сюда по решению суда чести. Ошибка молодости, желание выиграть любой ценой, хотя сумма на кону была и не такой уж значимой, перечеркнули все его будущее. Однако молодой офицер обладал поистине волевым характером и, оказавшись в голой степи в окружении самых настоящих висельников, сумел не только выжить, но и навести порядок. Тогда здесь было только два хутора со злыми, клацающими зубами на всех и вся многодетными семьями хуторян. Ценой больших усилий, немалого риска для жизни и небывалого напряжения, ему удалось завоевать не только их уважение, но и доверие остальных. Породить слухи об островке, где можно жить в относительной безопасности, и привлечь готовых рискнуть крестьян. Именно благодаря ему удалось наладить первый контакт с куроками и прийти к мирному соглашению еще с отцом нынешнего вождя, Вольного Ветра. Пограничье всегда представляло адскую смесь, готовую полыхнуть от малой искры, и этот участок не был исключением. Его отличие состояло только в том, что он был единственным имеющим коменданта с таким стажем службы на одном месте и пользующегося таким авторитетом. Признаться, капитан Блажек и подумать не мог, что тот дознаватель позволит себе нечто подобное. Кто знает, может, он даже не догадывался, что на самом деле представляют собой местные жители. Возможно, решил, что Кавка и его батраки, недавно появившиеся в этих краях, не успели проникнуться местными настроениями. Но вести себя подобным образом здравомыслящий человек попросту не мог. А потом нужно было уже просто разгребать все то дерьмо, что полезло из всех щелей. Если бы ему было проще прибить всех этих полицейских, то он именно так и поступил бы. Но максимум, что он мог себе позволить, это лишить их инициативы, вынудив действовать в плотном контакте и под присмотром его людей. Потом он сумел выпроводить это беспокойство за свою юрисдикцию и начал наводить порядок. Его будущее, в котором наконец наметился просвет, несколько месяцев висело на волоске. Если бы его сведения оказались неверными, и он зря столько тянул с приговором, да еще и реально обрек бы одного из этих крестьян, представляющих собой помесь с неведомым хищником, проблем не миновать. Но все сошлось именно так, как он и предполагал. Это не могло не радовать, его ждали майорское звание, новая должность в губернском городе. Невеста, хотя и не молоденькая девушка, а зрелая вдова, но с кругленьким состоянием. Сам он также не был бессребреником. На границе получали двойное жалование, а вот тратить ему практически не приходилось, так что в банке успел скопиться изрядный капитал. Словом, появились кое-какие перспективы. «Господин капитан, он хотел бы навестить хутор Кавки. Хочет привести свои дела в порядок», — между тем продолжил сержант. «Ты думаешь, я могу его отпустить?» «Я бы не стал так рисковать». «Даже если он не сбежит, есть вероятность нарваться на неприятности. А вам это может дорого стоить». «Ты прав. Тогда пусть приводят дела в порядок отсюда. И без того вместо острога живет в казарме с честными солдатами, да еще и выпивает. Как там, Рихор? Повел его в трактир к своему тезке?» «Да, вместе со своим отделением. Не переживайте, парни проверенные, так что они за ним присмотрят». «А я на этот счет и не переживаю». «Господин капитан, я тут что подумал? Ведь он должен быть доставлен в Крумл через 2 недели». «Хочешь сказать, что времени предостаточно, и он может обернуться и на хуторы до Крумла?» «Так точно». «Уж не сам ли ты хочешь отконвоировать?» «Если разрешите. А в качестве конвоиров возьму Рихора и его отделение. Местные увидят еще одно проявление заботы к тому, кого подставил дознаватель. А если что случится, то ответ держать мне. Отклонился от маршрута. Полин, а оно тебе надо? Так скучно в форте. А потом, что мне сделают? Отправят на одну из застав на Мраве? Ты прав, тебя этим не испугать. А может, все же заведешь хутор? Денег у тебя достанет, чтобы сразу большое хозяйство поставить. Поздно мне уже меняться, капитан. Ладно, делай как знаешь. Опять батюшка кличет. Вот же не имется ему. Она со всем своим уж управилась. Так чего опять-то? На хуторе все давно утряслось, и каждый четко знает круг своих ежедневных обязанностей. Зимой их не так, чтобы и много, поэтому и свободное время выпадает. Можно отвлечься от повседневной жизни и посидеть за каким рукоделием или почитать. Было у нее несколько книжек, спасибо Сергею. Она, когда на него с Алексеем заклад поставила, на подаренные ей деньги купила книжек. Имелись таковые и на фактории, и в школе. Оно лучше бы купить новые, но у тех цена больно кусается. Да и не было таких в наличии. И потом, в книге главное не внешний вид, а что и как в ней написано. А написано там... Боже, как там все написано? А как этот писатель понимает все? Как сумел все описать? Возможно ли все это высказать словами? Ей казалось, что нет таких слов. Но, похоже, тот писатель был умудренным опытом человеком. Потому как, когда она поцеловала Сергея после того, как он всех бандитов положил, ну, прям как в книжках, голова кругом, дышать нечем, ноги подкашиваются. Ой, а стыдно-то как было, но как благостно. И чего она так много думает о Сергее? Было дело, она над Саркой посмеивалась, мол, положила глаз на старого, и так ей от этого становилось весело. А вот когда она о Сергее стала думать не как о дядьке, и сама не поняла. Когда на ярмарку поехали, вокруг парни гоголями расхаживали. Все в темный уголок старались уволочь, ну и поцеловаться. А как же без этого? Оно, правда, и рукам волю пытались давать, лапнуть за какие выпирающие места, но она не больно-то много позволяла. На тех гульбищах Сарка, похоже, окончательно позабыла об Алексее, бегающем от нее, как лукавый от ладана. У сестры вроде как все налаживалось с Анушем. Он всего-то на год старше ее. А вот возлагавшая такие надежды на ярмарку Эмка была откровенно разочарована. Сама не ведая отчего, она всех парней начинала сравнивать с Сергеем, и те неизменно ему проигрывали. А когда она увидела, как он на кулачках, аки богатырь былинный... Оно, конечно, батюшка ту картину слегка смазал, но опять-таки стоял ее избранник, как вековой дуб под могучими ударами батюшки. И вновь наполнилась гордостью сердечко девичье. А потом она решилась на это. Когда целовалась с парнями, было приятно, отрицать глупо. Но те неумелые и страстные поцелуи не шли ни в какое сравнение с плотно сжатыми, неподатливыми и сухими губами Сергея. Одного прикосновения было достаточно, чтобы это затмило весь пыл ее сверстников, хотя он того и не желал. А еще... Захочет о чем приятном подумать, так Сергей тут как тут. Читает роман, обязательно в героине себя видит, а возлюбленный непременно на Сергея похож. Вот и сейчас, только она разохотилась, только окунулась в книжный мир, только ощутила себя графиней, против которой козни строит, и надежда у нее только на верного избранника, как раздался зов отца. Оно и раньше бывало, что батюшка не вовремя звал, отрывая от куда более приятных занятий, но тогда такого раздражения не было. Впрочем, ничего удивительного. Тогда она просто и беззаветно любила отца. А вот после богоявления, по завершении суда над Сергеем... Как он мог? Ведь, говорят, это из-за его слов дознаватель эдак все лихо закрутил. Что Сергей подумал, будто ему уж конец пришел и решил вырываться из плена. А там полицейские ему путь заступили, а он... Настоящий боец. Иным до него... Одним ударом того полицейского срубил. И во всем том батюшкина вина. Да будь она на месте отца, она показала бы этому дознавателю. Он бы у нее поплясал кабру в присядку. Вот только не было ее там. А тятька все не то и не так рассказал. Ей, конечно, говорили хуторяне, что в том вины ее тятьки нет. Что то дознаватель все закрутил. Да только ничего она с собой поделать не может. И винит отца в случившемся. После того суда и мамка тоже косилась на батюшку. Эмка даже слышала, как она выговаривала ему, когда думала, что они одни. Мол, оговорил ни в чем не повинного человека. Вот именно, что оговорил. Но что она может? Сказано в Писании, «Почитай родителей своих, аки святых». Плохой, хороший, он ее батюшка, и слушаться его во всем ее дочерний долг. Единственное, что она может, не разговаривать с ним, повинуясь во всем. А как иначе-то? Ведь тятька не чужой дядька. Понимание отнюдь не способствовало налаживанию контакта с отцом. Ведь понимает же, что батюшка ничего плохого против Сергея и в мыслях не держал. Видит, как тот мается. Ему премию выплатили за бандюков. Так как он единственный остался из тех, кто к тому касательство имеет. А он ее в банк положил и ни гнетка оттуда не взял. Все, что Варакина и Болотина, отложил отдельно и трогать не велит. За лошадками, как за своими, ходит. Всю сбрую починил. Куда своей? Собачек обихаживает. Ко всему этому никого иного не подпускает, так ведь еще и по хозяйству больше всех делает. Видит она это все, чай не слепая. Да только ничегошеньки с обидой и занозой, засевшей в сердечке, поделать не может. Вот только увидит батюшку или услышит голос, тут же в памяти голос коменданта, объявляющего приговор. 2 года в Вестонской каторге. И сердцу тут же больно и тоскливо делается. Поначалу-то обрадовалась, каторга не виселится, вернется. А как сказали, что столько там еще никто не продержался. Да смертушка там долгая, мучительная и лютая. Так едва не обеспамятила.
«Эмка, не слышишь, тятька кличет?»
Мать стоит в дверях, руки тряпицей вытирает и внимательно на дочку смотрит.
«Слышу, мама, иду уж».
«Дочка, ты бы перестала себя изводить». И отца не вини. Нет в том вины его. Тот дознаватель его словесами опутал. Вот и получилось, будто он Сергея оговорил.
Ну да. Обманывать можно кого угодно, даже себя. Но вот обмануть любящее материнское сердце, тут постараться нужно. Оно ведь все видит и все чувствует. Вот Эмка. Лишь когда потянулась к губам Сергея, только и поняла, что дорог он ей. А Даска уж давненько к ним присматривается. Не в чем их попрекнуть, но и блуждающие искры нельзя не заметить. А после того, как бандюки напали, так девку и вовсе словно подменили.
«Тогда чего же ты батюшке высказывала? Я слышала». «Каждый мнит себя самым умным, глядячи со стороны. А когда дело доходит, то куда все девается? Вот то, что я тятьку ругала, ты углядела, а того, что уж и повинилась и простила, не замечаешь. Пойми, глупая». Не гнус и не тать твой тятька, и никогда таким не был. Лучше смирись с тем, что случилось, и живи дальше.
А как жить-то, мама?
Ты мне это брось, девка. Книжек больно много начиталось, да дури через это у тебя в голове засело изрядно. Жизнь — это не книжка красивая, и здесь все проще. Ты молодая, жизни еще не видела. Любовь-то оно хорошо, но чаще все иначе случается». Вот нас с батюшкой твоим родители окрутили, а уж почитай, жизнь душа в душу прожили. Не дело живым с мертвецами оставаться. Он жив!
Эмка сначала вскинулась, переполняемая возмущением, а потом вдруг зарыдала, и хотя злилась на слова, произнесенные матерью, уронила голову на ее же грудь. А как быть, если роднее и ближе нет никого? Кто пожалеет, поймет и приласкает. Вот и рыдает на груди материнской.
«Жив, дочка, жив»,
— оглаживая непокрытую голову Эмки, приговаривала мать.
«Да только считай, что уж и мертв. Так что ты бы начинала жить наново».
«Мам, ну почему так-то?» «Эх, доченька, жизнь она злодейка такая, что еще не раз обернется болью в сердечке. Но ты у меня сильная. Ты справишься».
«Эмка, я кого?»
Ввалившийся в дом рассерженный отец вдруг осекся на полуслове, увидев жену и дочь, стоящих в обнимку посреди комнаты. Бросив на них взгляд полный боли, сожаления, вины и нежности одновременно, он тяжко вздохнул и вышел на улицу, тихо прикрыв за собой дверь. Что он мог поделать? Ведь он сам себя до сих пор винит в том, что из-за его слов дознаватель вцепился в Сергея и вынудил на драку. А как не было бы показаний Бедрича, глядишь, и ничего бы этого не сталось. Эх, наворотил, что вилами не раскидаешь, да быками не растащишь. Вот поднимутся на этот увал и сразу увидят и чащу, которая до этого только небольшими лоскутами просматривалась на горизонте, и хутор Кавки, что на опушке примостился. Места эти Сергею уже хорошо знакомы, так что ориентируется он свободно. Странное дело. Отчего-то в груди холодок засел, то вверх поднимется, то вниз опустится, словно в родные края возвращается, которые давно покинул. Хм. Родные края. Далековато отсюда его родина, и расстояние это в километрах или верстах не измерить. Вообще непонятно, есть ли такие параметры, с помощью которых можно определить, сколько именно отделяет его от известной ему земли, где остались родители. Господи, хорошо не женился и сирот не оставил за собой. Как чувствовал, все бегал от матери, как черт от ладана, пока она пыталась устроить его жизнь. Но, как видно, человек все же стал доминировать над другими не только своим разумом, а еще и тем, что куда легче иных существ приспосабливается к изменяющейся среде обитания. Вот и Сергей приспособился, успев даже привыкнуть к этим холмам и чаще, как-то внезапно начинающийся и уходящий сплошным ковром на север и восток, отделенный от бескрайней степи могучей рекой Изерой. Сергей ее еще не видел, но, судя по рассказам, она ничем не уступит Волге. Вот они наверху. Ну, так и есть. Не ошибся он, хотя все вокруг и белым бело. Погода сегодня по-весеннему теплая, и снег под копытами стал рыхлым. Но он пока чист, земля все так же укрыта под его толстым слоем, и грязи взяться неоткуда. Окинув представшую картину начинающейся чащи и хутора, примостившегося на берегу скованной льдом речки, путники вновь пустили своих лошадей шагом. Будь сухо или хотя бы просто сыро, остаток пути можно было бы проделать и на рысях, но талый снег по-своему опасен, а на склоне холма и подавно. Животное вполне может оскользнуться. Губить лошадь из-за нетерпения – вот уж глупость. Тем более времени у них с запасом. Их заметили загодя. Впрочем, было бы странно, если бы этого не произошло. Все же склон растянулся не меньше, чем на версту. Все верно. Появление посторонних в этих местах вовсе не означает прибытие долгожданных гостей. Скорее уж наоборот. Ладно бы в пределах Рустинской территории, где хутора почаще встречаются, но здесь... Сюда и военные-то не забредают. Делать им тут нечего. Не их территория. Поэтому засуетившиеся на подворье люди, а потом появившиеся у них в руках оружие, никого не удивили. Когда пятерка всадников в драгунской зеленой форме подъехала к хутору, во дворе уже никого не было. Окна закрыты массивными ставнями, а из бойниц торчат стволы ружей. Хозяева приготовились к встрече дорогих гостей и были намерены показать им все свое радушие. И только собаки с радостным лаем кружили возле лошади Сергея. Тот, в свою очередь, не удержавшись, спустился на землю и стал радостно теребить их за холку. «А ничего, так кавки вооружились твоими стараниями», намекая на взятые из бандитов трофеи, произнес старший сержант Полин. И впрямь, по выглядывающим стволам, можно было составить представление об арсенале хуторян.
Три дятлича, причем два из них нового образца, кавалерийский карабин, двустволки. Далеко не всякий хутор может похвастать таким обилием стволов. «Эй, Бедрич, ты смотри, с дуру-то не пальни!» Решил все же не испытывать судьбу и терпение хуторян Сергей. Совсем недавно эта семья пережила нападение бандитов, так что не следует слишком уж рассчитывать на нерешительность с их стороны. Они теперь предпочтут сначала выстрелить, а потом уж поинтересоваться, кто там, собственно, припожаловал. Наличие формы рустинских драгун – это, конечно же, хорошо. Вот только не стоит слишком уж на нее полагаться в этих местах. Личное знакомство, оно куда надежнее будет. Правда, удивительно, как это они по реакции собак до сих пор не сообразили, что тут что-то не так. Сергей вполне довольный собой и тем, какая реакция будет у семейства Кавки, и в том, что они обрадуются, он вовсе не сомневался, с улыбкой от уха до уха стоял перед дверью, ожидая появления главы семейства. И Кавки не заставили себя долго ждать. Массивная дверь вдруг отозвалась звуками суетливо дергаемого засова, потом как-то уж очень лихо провернулась на петлях и с глухим стуком впечаталась в бревенчатую стену. Но не успело это действо завершиться, как из темного провала выскочила какая-то стремительная фигура, выронившая двустволку, тут же отозвавшуюся дуплетом. Картечь с визгом пролетела мимо и загрохотала по стене конюшни. Драгуны с быстротой, свойственной только ветеранам, побывавшим во множестве передряг, тут же укрылись за лошадьми. Сергей на одних только рефлексах еще успел дернуть из кобуры револьвер, но не поднять его, ни уж тем более навести не сумел, так как тут же был атакован. Вот только что делать при подобном развитии ситуации, он и понятия не имел, а потому стоял как истукан, выронив револьвер, и изо всех сил старался удержаться на ногах, пока повисшая на его шее эмка осыпала его градом поцелуев. Неудержимые атаки горячих, влажных и мягких губ девушки, перемежаемые невнятным бормотанием, подверглось все его лицо, включая подбородок, щеки, нос, веки, лоб и даже уши. Как ни странно, но при всем ее пыли губы остались без внимания.
«Живой, милый, жив, я уж не чаяла, ладушка».
«Эмка, ты чего?» С трудом проталкивая внутрь вдруг выросший в горле комок, только и сумел выговорить Сергей. Правда, очень скоро он сумел настолько прийти в себя, что, схватив девушку за плечи и превозмогая ее сопротивление, умудрился отодрать ее от себя, чтобы взглянуть в лицо. «Ох, идить твою в пазахата душу мать нехай! Это когда же он успел так вляпаться, ёк-макарек?» Чтобы не понять, что за огонек сейчас плещется в полных слез глазах девушки, нужно было быть не просто идиотом, а клиническим, причем в самой тяжелой стадии. Нет, девушка хорошая, правильная. Мало того, он вроде как и сам очень даже уже начинал на нее заглядываться. И все бы ничего, если только позабыть о парочке немаловажных моментов. Она еще не доросла до возраста невесты и на 10 лет младше Сергея. Но, как говорится, нет ничего невозможного, и разница в возрасте не так, чтобы и страшная, и недостаток в годах невесты сам собой устранится. Но вот как быть с тем, что Сергей вроде как ничего обещать-то и не может? 2 года на пингской территории, причем не на землях, дружественных к урокам, с которыми также время от времени случались недоразумения, а во владениях арачей, откровенно враждебно настроенных ко всем соседям. И ведь они будут стараться всячески извести гарнизоны фортов. Тут к гадалке не ходи. Будь иначе, не направляли бы туда откровенных висельников. Ну и как тут давать какие-то обещания? Но, похоже, семейство, в полном составе вывалившее на крыльцо, и думать об этом не желало. На лице Бедрича откровенное облегчение, смешанное с чувством вины и раскаяния. Бабы с умилением утирают глаза уголками платков и смотрят. Нет, не на него, а на Эмку. 3 брата Кавка светятся, как новенькие пятигнедовики. Хм. А младшенький Синек за 3 месяца изрядно так подтянулся в росте.
«Ты чего?»
Утирая слезы и всхлипывая, произнесла Эмка, недоумевающе глядя то на руки Сергея, отстранившие ее, то ему в глаза. «Я чего?» «Эмка, ты это...»
«Ты не рад? Я тут... А он... Да как... А...»
«Если он вдруг надумает жениться на этой бестии, нужно будет учесть, что уродилась она в тятеньку. Нет, нормально? Он что, пообещал звезду с неба, а сам в кусты? Ну, мало ли, что он там думал, но ведь не говорил же. А ему... Хм. Тяжелая рука у девки. А как еще подрастет?»
«Эмка!»
Но девушка уже не слышала крика матери, возмущенной ее поведением. Влепив Сергею смачную затрещину, прозвучавшую, что твой выстрел, она бросилась прочь за конюшню и дальше к деревьям. Как ни странно, но правильнее всех среагировала ее старшая сестра. И когда только успела. Схватив в охапку два полушубка, она молча простучала каблучками по крыльцу и устремилась за сестрой. А вот еще, пробегая мимо Сергея, ожгла таким взглядом, что, казалось, испепелит похлеще печи в крематории. Ага, ну вот и свиделись, значится. «Паря, ты когда успел-то так вляпаться?» С понятливой ухмылкой, пряча карабин в седельный чехол, поинтересовался сержант. «Вот что значит ветераны. Все трое уж вооружены и готовы к бою. Главный залог выживания – это умение быстро ориентироваться и принимать решения. Пусть ты не всегда прав, но об этом можно подумать позже. Сейчас главное остаться в живых, а значит, действовать. Вот так взглянешь на них и не вдруг поверишь, что они служат по призыву. Ну да, на границе иначе никак. Это на Востоке солдаты зачастую плохо обучены и могут только печатать шаг на параде, имея бравый вид. Здесь, на границе, такого лоска нет, но зато ты или в кратчайшие сроки становишься бойцом, или ложишься в сырую землю».
«А я откуда знаю?» – сконфуженно ответил сержанту Сергей.
На его счастье, кавки, наконец, зашевелились и приступили к организации встречи гостей. Будь драгуны одни, то ничего такого, скорее всего, не было бы. Но если уж так-то сложилось, и они приехали с человеком небезразличным семейству, то без застолья не обойтись. По счастью, недавно удалось подстрелить лося, и мяса было в достатке. А когда есть мясо, то организовать праздничный стол и проще, и быстрее. Что с того, что гости заявили о недолгом пребывании на хуторе и скором отбытии? Оно и в дорогу сытно поесть не помешает».
«Это как такое случилось-то, что ты драгун? Не иначе как помиловали?»
Пока домашние организовывали застолье, поинтересовался Бедрич, и видно было, что мужику явственно полегчало. «Можно и так сказать», — не удержавшись, ухмыльнулся Сергей. «Стараниями коменданта срок на каторге заменили службой в армии».
«А разве такое возможно?» — искренне удивился старший Кавка.
«Возможно, если служба, как у меня. Ты в форме отличий не замечаешь?»
«Так вроде похоже. Только на твоих нашивках нет желтых галунов, да значков латунных».
«Угу. Про черные шевроны слышал?»
«Это те, которых еще смертниками кличут».
Вот только что Бедрич сидел слегка сгорбившись, а тут словно кол проглотил, а вместо облегчения опять неодолимое чувство вины. «Именно что смертниками. Так, Бедрич, ты в голову-то не бери, нет в том твоей вины.
Дознаватель, тот дело иное. Но тут уж ничего не поделаешь. Если тут кто и постарался от души, так это я сам». «Думаешь?
А тут и думать нечего. Я да Лёшка. Я, потому что без ума, начал кулаками махать не к месту и не ко времени. А Лёшка... Последним-то... Я как раз главаря и завалил, когда он убежать хотел. Стал бы он бездумно убегать без денег. Тут и оно. Лошадь его поймал Алексей. Это он уж потом сознания лишился. Так что все к одному».
«И как ты теперь?»
«А как ты думаешь? Бежать остерегусь, тогда на меня все охотиться начнут. А выжить вполне даже возможно, если с умом». «Ничего».
Повоюю пару лет, а там, бог даст, по всем долгам рассчитаюсь. Того, что Алексея, искать будешь?
Его в первую очередь, да только не успею. Мало что за него большая награда обещана, так ведь при нем еще и куш солидный, так что ищут его очень серьезно. Боюсь, мне и не хватит.
Я чего приехал-то? Оружие наше, не то что из трофеев, а другое, в сохранности?
Все как есть. Алексей-то с собой трофейные взял, а это оставил.
Это хорошо. Если ты не против, я оставлю его здесь. Сейчас мне от всего этого богатства проку мало, а после может и сгодится.
Все сберегу в лучшем виде.
Ты те три карабина отложи, а трофейные забирай себе. Тут от них пользы будет побольше. Алексей, деньги-то свои тогда все забрал?
Нет, 100 крон оставил.
Ладно, эти деньги да револьверные патроны я заберу, остальное ваше. Сбруя, кони, все, что взято с бандитов. Мне это, пожалуй, уж и не понадобится. Денег на патроны с избытком мне столько за всю жизнь не расстрелять. А если еще и сам снаряжать буду, то и подавно. Только одного коня и возьму.
Так ведь тебя еще и твоя премия дожидается. Правда, без меня ты ее не получишь. Я тебе деньги в банк положил. Но я вместе с вами поеду в Олбом, и мы все оформим.
Так те же деньги на тебя выписали, искренне удивился Сергей. Чтобы Бедрич с его прижимистой натурой... Поди пойми человека. Ох, видать, и запала же в него вина за случившееся с Варакиным. А тут еще и дочка, и жена наверняка свое слово сказала. Да и сам, если не сволочь. Да, мужику не позавидуешь. Ясное дело, что при таком раскладе он к деньгам не прикоснулся. Ты вот что, Бедрич, ерундой не майся. Пользуйте деньги по своему усмотрению и в мою сторону даже не косись.
«Да как же так-то? То твои деньги, тут с какой стороны не взгляни».
«Мне пока и моих достанет, а больше и не нужно. Ну а чтобы тебе нормально себя чувствовать, считай, что взял ты у меня в долг. Без роста, просто так. И срок отдачи, когда сможешь, хоть до скончания века».
«Так не бывает».
«Ну какие уж тут счеты между родней? Дочку-то отдашь?»
«Ты...
«Спокойно, Бедрич». «Дыши. Все нормально, пошутил я».
«Шуточки тебе все. А вот отдам. Только мала она еще. Но ничего. Пока отслужишь, как раз в возраст войдет».
«Ты чего? Я же это так, для примера, чтобы тебе совесть в голову сильно не била».
«Да? А о том, что мне жизни от баб моих нет, ты знаешь? Что Эмка слово через губу не выплюнет, ты знаешь? А то, что я спать ночами не могу, потому как вину за случившееся с тобой за собой учую, знаешь? Давай так, парень, положа руку на сердце, скажи, по нраву ли тебе, дочка моя? Ты уж не юнец безусый, жизнь пожил, и чего тебе надобно знаешь?
Бедрич, ты чего? Да меня могут 100 раз убить.
Значит, Эмка тебе по нраву, и дело только за тем, чтобы вернуться.
И не вопрос ведь, а утверждение».